Джон Коннелли. Горнило. Когда-то компания Тибо выпускала локомотивы и вагоны для железных дорог. Знаменитые фирменные экспрессы, что мчались по железным путям всего северо-востока. Зеленые вагоны в Уакисет и Квебек, красно-зеленые в Сэнди-Ривер, желто-зеленые в Брайтон и Сако. А затем железные дороги начали закрываться, сначала в 40-е ушли узкоколейные, затем в 50-е – стандартные, и поезда из Бостона больше не пускались в путь на север. Union Station, некогда крупнейший железнодорожный узел в этой части света, исчез с карт, а вместо него поднял голову уродливый торговый центр. Единственным напоминанием о великих поездах, когда-то гордо отчаливших от перронов, были заброшенные рельсы, а их знаменитые спальные вагоны нынче ветшали, гнили и прорастали темными сорными травами. Компания Тибо закрыла двери, а ее здания оказались в запустении. Окна разбиты, в крышах дыры. Во дворах, прорывая сквозь щели в асфальте, вольно росли травы, водостоки наполняли мусор, а по стенам струилась грязь и дождевая вода. Временами поднимались разговоры, что надо бы снести все к чертовой матери, а построить что-нибудь новое и впечатляющее. Но город пребывал в упадке, и никак не находился инвестор, готовый вкачивать деньги в экономический эквивалент разверстой могилы. В конце концов, на подъезд к городу поднялись все те же торговые центры, обезлюживая центр, приглашая толпы накрытые улицы, купающиеся в искусственном свете, где пожилые пешеходы могли отгородиться от мысли о бренности без тревог о стихии и свежем воздухе. Здесь лет 10 назад город угасать перестал. Кто-то, у кого хоть на йоту было ума и воображение, смекнул, что порт с его красивыми старинными зданиями и мощеными улочками, ведущими в док, сам по себе достаточная гарантия его сохранности и привлекательности. В самом деле, ведь не каждый же бизнес закрыл лавочку и перебрался в пригороды. Оставались и старые бары, и пара-тройка магазинов, и даже закусочные с кафетериями. Так вот, вскоре они оказались в тесном соседстве с модными сувенирными магазинчиками и мини-пивоварнями, а заодно в компании новых пиццерий, где в ассортименте был не только сыр одного сорта. Не обошлось, разумеется, без нытья и сетований, что порт, дескать, оказался принесен в жертву туристскому доллару, но, по правде-то говоря, старожилам местными видами тоже хвастаться не приходилось. Или подзабыли. Такая ностальгия, она в основном от тех, кому не приходилось беречь каждый заработанный четвертак, вкалывая единственно на покрытие аренды и выпивку в баре. Или кто открывал магазинчик и сидел в нем день-деньской, мечтая хотя бы пару раз за день что-нибудь продать, да заодно потешить себя разговорцем. Довольно скоро визитеры на улицах стали не выводиться больше, чем по полгода. А старый порт превратился в интересное смешение рыбаков за работой и зевак-туристов, тех, кто помнил плохие времена, и тех, кто от грядущего ждал только позитива. Застройка начала выползать уже за естественную черту старого порта, и было решено заново открыть двор компании Тибо, теперь уже как технопарк. Старые краснокирпичники преобразовались в специализированные инженерные сооружения, офисы кораблестроений, музей паровозов. Снова задышала узкоколейка. В оба конца береговой линии с начала лета и чуть ли не до Рождества, когда, насмотревшись городской иллюминации, отбывают последние туристы. Город не сказать, чтобы кишел, так как рабочие будни в нем проходили по большей части неброско, внутри и под крышей. Днем здесь было достаточно тихо, а к ночи и вовсе наступало затишье, и лишь ветер завывал вдоль бухты, принося с собой отдаленное уханье волны и гудки судов, пронизывающих темь. Одним они казались ободряющими, другим, наоборот, глазами вопиющими в пустыне, в зависимости от текущего настроения. Как в город попал я, точно не помню. Скверная была полоса в жизни. Даже не брал в расчет, где я, зачем и куда еду. Вышло так, что приходилось жалеть о содеянном. В том или ином виде подобное случается у большинства людей. Сложно идти по жизни, не скапливая на плечах груз огорчений. Для меня главным было просто не прекращать движение. Думалось, что если шарахаюсь от места к месту, то прошлое как-то само собой остается позади. Но к тому времени, как я понял, что попросту таскаю прошлое с собой, менять что-либо было уже поздно. Да и не поделаешь ничего. Работы к моему приезду в наличии особо не было. Сезон, считай, закончился. Подёнщики в ресторанах и барах уже откочевали во Флориду или Калифорнию, или же на зимние курорты Нью-Гэмпшира и Вермонта. Я подыскивал себе дешевую комнату в развалюхе, а вечера занимал поиском забегаловки, где поесть подешевле. Там, где с клиентурой нехватка, кое-где можно хапнуть двойную порцию по цене одной. А уж там, расположившись, спрашивал у тех, кто давно сидит, где можно найти работу. Но завсегдатаи в таких мест работы интересовало мало, а те, кому она самим нужна, первыми туда и рванут, так что с поисками мне не везло. Спустя неделю был уже на измене. Не уверен, что я бы вообще чего-нибудь нарыл, если бы не пошел прогуляться вдоль берега. Иду себе, покуриваю и подумываю. А не зря ли я вообще махнул так далеко на север? И тут гляжу, к счету приделана объявка, заламинированная от дождя. Нужен ночной сторож. Желающие, заходите. Заняться больше было нечем, другой работы на горизонте не светило, но я и зашел спросить в этой конторе насчет работы. Парень, что подметал там пол, спросил, как меня звать, а потом посоветовал зайти завтра утром, когда на месте будет начальство для разговора со мной. Еще сказал захватить с собой резюме. Я его поблагодарил, но все равно находился ко мне спиной. С лица я его так и не увидел. Наутро я сидел в здании бывшей компании Тибо и слушал человека в дорогом сером костюме, который объяснял мне мои должностные обязанности. По фамилии он был мистер Рон, но сказал, что называют его в основном по имени Чарльз. Сказал, что в свое время был связан с флотом и до сих пор этой связи не утратил. В основном, мол, транспортировка. Люди, иногда животные, но по большей части люди. В работу ночного сторожа входит делать обход комплекса зданий, отслеживать, чтобы пустующие помещения не обжили чего доброго бомжи или нарки. Здесь до сих пор есть незанятые здания, а также те, что пока отстраиваются. Платят мне не за сидение на стуле, дрему или читку журналов. Электронных часов здесь нет, деятельность мою никто не мониторит, равно как и отсутствие деятельности, но работа чтобы шла. А иначе, если что-то пойдет не так, вылечу как пробка из бутылки, без разговоров. «Вопросы есть?» – спросил Чарльз. Я, признаться, подрастерялся. «Вы хотите сказать, что я принят?» Чарльз зажег улыбку ват на 40. «Конечно. Ты, похоже, тот парень, которого мы ждали». Моего резюме он даже не спросил. А ведь я накануне печатал его в местном купецентре, деньги свои тратил, которые кот наплакал. Мне сейчас было немного обидно за этот розыгрыш, за потраченное на подготовку время. Оно понятно, не все внимательны на собеседованиях, и хороших рекрутеров найти так же редко, как птицу Додо. Но все-таки я старался. «Я принес резюме», — сказал я со значением, и сам подивился, насколько уязвленно прозвучал мой голос. «Черт». Судя по тому, как все идет, этот парень всерьез мою кандидатуру не воспринимает. Улыбка Чарльза прибавила еще ватта 2. «О, классно!» – сказал он с подмигом. Я подал распечатку. Он на нее даже не взглянул, а просто кинул на залежи бумаг, которых, судя по виду, никто не касался с той самой поры, как от этого здания отвалил последний паровоз. Сложно было составить впечатление, чем конкретно занимается фирма мистера Рона – ощущение такое, что во всем этом здании мы с ним были единственные живые люди. Только мы и больше ни души. И все-таки, получается, на работу меня взяли. Выдали коричневую униформу, фонарик и револьвер. Сказали, что разрешение на оружие оформится чуть погодя. На этот счет я вопросов задавать не стал. Чтобы дошло до его применения, я все равно не представлял. Хуже всего, что может произойти – это что туда заберутся какие-нибудь тинейджеры, и мне придется их выпроваживать. «Ну да, с подростками я как-нибудь совладаю». На всякий случай я прихватил свою выдвижную дубинку и баллончик с перцовым газом. Каждый вечер перед работой я наполнял плоскую фляжечку бурбоном для сугрева. Прошу понять правильно, я не выпивоха и никогда им не был, а вот прибрежная полоса северо-востока, да еще зимой, в плане погоды штука не ахти. Прохладная – не то слово. Когда обходишь дворы и проверяешь неотопленные здания, надо же чем-то душу греть, помимо ходьбы. То, что я работаю один, меня не напрягало. На дежурстве я читал, в основном детективы, разгадывал кроссворды или смотрел ночное ТВ. О жене мне беспокоиться не приходилось, ее у меня не было. Вернее, была, да, сплыла. Народ судачит, что она меня бросила и уехала жить в Орегон, хотя это не совсем так. Шумы я начал различать где-то с начала второй недели. Там, на отшибе территории, вблизи магистрали, стоят два пустующих здания. Одно из них трехэтажное, на вид какой-нибудь заброшенный склад. Окна на нем закрыты проволочной сеткой, так что я внутрь даже не заходил, а лишь проверял на дверях замки, на месте ли, в целости. Так что до того дня у меня и повода входить не было. И вот во время своего обычного обхода в два ночи я невзначай услышал звук открываемых и закрываемых дверей прямо внутри пустого здания. И еще мне показалось, что я увидел там проблески огня. Окна и двери при проверке оказались непотревожены, да и голосов внутри не было. Я посветил фонариком на крышу, но и там все тоже было вроде как нормально. Ни дыр, ни пробоев в крыше, через которые можно влезть. Но тот огонь вызвал у меня беспокойство. Не дай бог залезет какой-нибудь бомжик, распалит огонек и заснет. Так это не ровен час... Весь дом запалить можно. Я снял с пояса связку ключей и нашел тот, что от главной двери. Все ключи у меня помечены цветным скотчем, а цвета я знаю на зубок. Так что нужный ключ нашелся сразу. Дверь открылась легко. Я шагнул внутрь, оказавшись в приземистом помещении во всю длину нижнего этажа. В конце там находился широкий дверной проем, из которого на верхние этажи вела лестница, а еще одна вела вниз, в котельную. Свет исходил именно оттуда. Я вынул из кобуры Таурус и, держа его в правой руке, а левой, поводя лучом фонарика, направился к проему. Я прошел примерно полпути, когда до моего слуха донеслась поступь шагов. В голове у меня тенькнул тревожный звоночек. Я поспешил загасить свой луч, а сам замер там, где тень погуще. В проеме появились двое. Оба в длинных, напоминающих мантии черных пальто, черных брюках и черных же ботинках на толстой подошве. Лица были скрыты, пока они не ступили в пространство этажа. Над входом там теплилась пыльная лампочка, и в ее чахлом свете стали видны их черты. Это были мужчина и женщина, только какие-то не такие. Оба лысые, с бледными, чуть ли не землистыми черепами в густой сети вен, выступающих из кожи. Мужчина был крупнее, с красными глазами на голом лице, на котором больше ничего не было. Ни носа, ни рта, а просто плоский участок кожи под глазами. Рядом с ним стояла женщина. Это было видно по линии груди под пальто. У нее был рот и мелкий, едва обозначенный нос, а вот глаз не было вовсе. Вверх от носа сплошная без зазора в коже. Справа от них послышались какие-то звуки, и в этаже показались еще две фигуры. Первая – еще один высокий мужчина в черном, как и остальные. Лица видно не было, а затылок был бледный и круглый, как шар. Сходство с шаром добавляло отсутствие ушей. Одна рука у него висела сбоку, а другая покоилась на плече мелкого тщедушного человечка в коричневых штанах и рубашке. Ко мне он стоял спиной, так что лица я не различал. На правом виске у него виднелась рана, а с левой стороны головы и рубашки запекшаяся кровь, как будто пуля, прошив череп, вышла у него из левого виска. Наверное, мне полагалось вмешаться, но я стоял, не шевелясь. Сердце билось гулко и часто, а испуг был такой, что я поймал себя на том, что не дышу. А когда все-таки выдохнул, то сделал это так звучно, что он напрягся, как бы та четверка меня не услышала и не направилась ко мне. Секунду-другую казалось, что женщина, насторожившись, вглядывается своим незрячим лицом в тень, где затаился я. Затем ее пальцы стали чутко ощупывать темноту, ища того окровавленного коротышку. Тоже проделал и ее безротый спутник. И когда его нащупали все трое, то приобняли и бережно, даже нежно, повели к лестнице, и дверь за ними закрылась. Немного постояв и набравшись духу, я, крадучись, двинулся следом. Дверь оказалась не заперта. За ней, как я уже говорил, одна лестница вела на верхние этажи, а другая вниз. Топка в котельной гореть была не должна, но сейчас она полыхала. Я это чувствовал и по запаху, и по сухому дыханию зноя. Я спускался, пока не приблизился к тамбуру с железной дверью, от ржавчины едва державшейся на своих шарнирах. Она была отворена, и видно было, как там внутри неровно играет свет, кидая на стены и пол малиново-оранжевые блики. Изнутри слышалось ревущее гудение огня. Я придвинулся ближе. По спине у меня струйками сбегал пот, а ладони, сжимающие револьвер и фонарик, были от него скользкими. Я был уже почти у двери, когда огонь неожиданно погас, а единственным источником света остался луч фонарика. Я сделал глубокий вдох, вслед за чем с напускной решимостью шагнул в помещение. «А ну-ка!» Я остановился. В помещении было пусто. Внутри виднелась массивная топка, но она не горела. Я приблизился к обогревательным трубам и осторожно протянул руку. Прежде чем прикоснуться, я осторожно замер, понимая, что если в чем-то просчитаюсь, рука может потом и не залечиться. Топка была холодна. Я бегло осмотрел комнату, но смотреть там было, собственно, нечего. Довольно просторная, но не захламленная. Вход-выход всего один. Держась спиной к стене, вдоль которой шла лестница, и ствол уставив в сторону котельной, я взошел обратно на первый этаж склада, а оттуда драпанул наружу так, что с пола взвелась пыль. Остаток ночи я провел в своей комнатенке. Револьвер лежал передо мной на столе, а в ушах звенело от напряжения. Об увиденном той ночью я никому не заикнулся. Более того, готовясь на завтра под вечер к дежурству, я подумал, что, может, мне действительно все примерещилось. Задремал у себя на стуле, прихлебнув из фляжечки лишку. Вот вам и сон о якобы обходе склада и возвращении к себе за стол. А во сне мне и привиделась вся та чертовщина, безносые и безглазые фигуры, ведущие человечка с продырявленной башкой в котельную, где топка нагнетает жар, не нагреваясь. Ну а какое еще объяснение можно было придумать? Остаток недели все было спокойно, никаких тебе звуков, ничего еще. От себя я даже озаботился навесить на дверь той лестничной шахты замок на цепи. Дважды осматривал его каждую ночь. Висит как миленький. Однако тот запах, что-то вроде окалины горелых костей, оставался. Он шел и от моей униформы, и от волос. Как ни мойся, как ни стирайся, а избавиться от него не получалось. И вот как-то субботней ночью, в ходе моих обычных обходов, я зашел на склад и обнаружил, что дверной проем перед лестницей снова зияет. И это при том, что главная дверь к моему приходу была заперта снаружи. Стоит ли повторять, что в течение всей той недели сюда, кроме меня, никто не наведывался? А теперь вот дверь была открыта, и опять поплясывали, поигрывали по стенам отсветы огня. На этот раз я действовал решительно. Вынув Таурус, громко окликнул: «Эй, это кто там балует?» Ответа не последовало. «А ну, выходи!» — крикнул я храбрее, чем себя ощущал. «Выходи сейчас же, или, ей-богу, запру тебя здесь и копов вызову!» Опять без ответа. Только в затенении справа за штабелем старых ящиков, возле двери, пошевелилась какая-то фигура. Я чиркнул туда фонариком и успел ухватить край чего-то синего, быстро мелькнувшего в темноте. «Черт, да я тебя вижу! Выходи, слышишь?» Я сглотнул, ощутив при этом отдачу в уши. Несмотря на холод ночи, лоб и верхняя губа у меня вспотели. Взмокла и рубашка. Откуда-то волнами катила жара, нестерпимая, палящая, как будто бы весь склад полыхал каким-то скрытым огнем. и слышно было ревущее гудение топки. Держа ствол вровень с фонариком, я начал тихо подступать к штабелю. На приближении белый круг света выхватил босую ногу с грязными нестриженными ногтями и толстые разбухшие лодыжки с синеватыми прожилками вен. Ниже колена различалась бахрома грязного темно-синего платья. Понятно, женщина. Бездомная. Прячется на складе. Может, она обитала здесь все время, а я ее просто не замечал. Если пролезла, значит, у нее сюда есть вход-выход. Выбитое окно или скрытая дверь. Ничего, найдем. Надо только сначала ее отсюда шугнуть. «Так, леди», — произнес я, подходя к ней совсем уже близко. «А ну-ка, на выход!» Но это была не бомжиха. Это была даже не леди, как в старой шутке. Это была моя жена. И мне было не до смеха. Ее темные волосы отросли, закрывая большую часть лица. Рябоватая в пятнах кожа на костях обтянулась, отчего губы разъехались в оскал, обнажая длинные желтые зубы. Голова была опущена, так что подбородок едва не упирался в грудь, а смотрела она на рану у себя в животе, куда вошел нож. Рану, которую я ей нанес в ночь убийства. Вот она подняла голову, и открылись ее глаза. Синева в них выцвела, и они теперь были почти белые. Отверстие, которое представляло ее застывший в гримасе ужаса рот, сделалось чуть шире, и я понял, что она улыбается. «Привет, дорогой!» — скрипнула она. Я чувствовал, как в ее горле першит грязный песок. Он же был под ее сломанными ногтями, скопившийся и оставшись там, когда она пыталась выскрестись из утлой могилы, вырытой мной для нее далеко на юге, где жухлая листва скрыла место ее упокоения, а зверье растащило кости. Неуклюжим угловатым шарканьем она подвинулась вперед, а я попятился. Шаг второй, и тут уткнулся в какое-то препятствие сзади. Рывком обернувшись, я увидел над собой пустотно-бледное лицо Безухова в черном платье. «Ты должен отправиться с ним», — сказала жена. А тот в черном возложил мне на плечо свою руку. Я смотрел на него снизу вверх. Он был выше меня на целый фут, а то и больше. Я и сам не мелкий, но такого высоченного я еще, пожалуй, не встречал. «Куда?» — спросил я его, и только тут понял, что он меня не слышит. Попытка рвануть наутек пресеклась каменным нажатием его длани, буквально пригвоздившим меня к месту. Я оглянулся туда, где стояла моя жена. «Это, наверное, сон», — подумалось мне. «Дурной сон! Кошмар! Худший из всех, какие я страшился увидеть!» Но вместо того, чтобы заметаться, закричать или щипнуть себя, чтобы проснуться, я услышал свой спокойный голос. «Скажи мне», — сказал я, — «скажи, куда я иду». Песок в ее голосе запершил снова. «Вниз, под землю», — ответила она незлобливо. Я попытался двинуться, но вся сила словно оставила мое тело, я даже не мог поднять ствола. На пороге лестничной шахты теперь стояли две фигуры — женщина без глаз и безротый мужчина. Безротый кивнул тому, который держал меня, и тот твердо и властно тронул меня в сторону лестницы. «Нет!» Тщетно пытался упереться я. «Это несправедливо!» Но он, разумеется, оставался беззвучен. И тут до меня наконец дошло. Безухий — это чтобы не слышать мольбы тех, за кем он пришел. Безглазая — чтобы не видеть тех, кого она предает огню. И не мой судья, безмолвный хранитель людских грехов, не способный изречь, что он видел или слышал, от которого ожидается лишь кивок на согласие с вынесенным приговором. Три демона, и каждый совершенен в своем увечье. Мои ноги елозили по пыльному полу, в то время как меня за ворот волокли все ближе к ждущим языкам пламени. В страдании я обернулся к оставшейся позади лестничной шахте и неожиданно увидел там знакомого человека в сером костюме. Он стоял и смотрел мне вслед. Это был мистер Рон. Я воззвал к нему, но он лишь туманно улыбнулся и прикрыл дверь. Несмотря на возню, Было слышно, как снаружи в замке повернулся ключ. Мне вспомнились горы старых, запаленных бумаг на его столе. Вспомнились отсутствие секретаря и подметавший полы уборщик, чей голос запоздало прикинул я, примерно походил на голос самого Чарльза Рона. Последний раз я заговорил, находясь уже возле тамбура. Я поглядел на стоящих передо мной демонов и произнес, все еще лелея надежду пробудиться. «Но ведь я не мертвый!» И тут я ощутил, как моя правая рука начала поднимать к виску револьвер. И мысленным взором увидел, как к лестнице близится тот тщедушный коротышка с запекшейся на плече кровью. Рядом, возле самого уха, послышался голос жены. Не дыхание, а просто звук. «Да, я тебе помогу», — доверительно прошептала она. Ее ладонь сомкнулась на моей, надавливая мой палец, обвивший спусковой крючок, поднесенного к черепу ствола. «Прости меня», — сказал я. Рев топки заполонил мне голову. Нестерпимый жар поднимался от пола и плавил подошвы моих ботинок. Судя по запаху и потрескиванию, на мне уже начинали гореть волосы. «Поздно», — донеслось в ответ. Грохнул выстрел, и мир словно саваном подернуло багровой дымкой, а я начал заваливаться в бездну. Джон Коннелли. Горнило. Рассказ читал Олег Булдаков.